«Человек из телевизора».
Постойте, это еще не начало. Постойте. Подожди, Ир. Сейчас мне нужно объявить победителей.
Я никуда не иду, уже никто никуда не идет.
Победители объявляю, которые у нас выиграли призы на СМС в программе предыдущей в музейных палатах. Вас 12 человек, потерпите. Лена, телефон 242. Валя, 320. Марина, 706. Андрей, 290. Михаил, 384. Борис, 673. Николай, 821. Оля, 543. Катя, 424. Дмитрий, 376. Динара 326 и Алексей 615. Поздравляем вас, вы все выиграли. Ну, а теперь, собственно, человек из телевизора, как вы уже слышали, Ирина Петровская здесь, и Ксения Ларина здесь. Здравствуйте, Ирина Петровская.
Здравствуйте.
Да. Ир, я хотела начать, знаешь, с чего? Не с телевизора как с такового, а с новостей про телевизор. Вот по поводу истории с РЕН-ТВ и Пятым каналом, что якобы упраздняется там служба информации, и новости будет готовить теперь компания Russia Today.
Я прочитала все, что на сегодняшний день появилось из этой информации в интернете, в разных газетах. Прочитала комментарии, кстати, работников информационных служб РЕН-ТВ, в том числе Марианы Максимовской. Мариана настроена оптимистично и считает, что ничего катастрофического не происходит, что все будет как будет. Сложно понять. Понятно только, что эти обе компании, РЕН-ТВ и Пятый канал, как известно, теперь принадлежат к одному и тому же, ну, назовем это, наверное, холдингу, да? Там произошли некоторые кадровые перестановки. Да, Ковальчуки, я, честно тебе скажу, ни с кем из них не знакома, никогда даже в глаза не видела. Знаю только, что возглавил вот эту всю структуру Александр Орджоникидзе, который до этого руководил РЕН-ТВ, и при нем РЕН-ТВ, в общем, переживал не худшие времена. И мы знаем, что новостная служба именно при нем сделалась очень сильной, и последние результаты ТЭФИ сами за себя говорят. РЕН-ТВ новости признаны лучшими в этом сезоне. Марьяна Максимовская — лучшая ведущая информационно-аналитической программы, а ее неделя — лучшая информационно-аналитическая. Михаил Осокин — лучший ведущий. То есть вот самый весь главный информационный блок, полностью награды в нем завоевали новости РЕН-ТВ, и нести эту курицу, несущую золотые яйца, мне кажется, может только сумасшедший. С другой стороны, нет никаких, на мой взгляд, сегодня специальных таких обстоятельств, что ли, которые бы потребовали вдруг эту последнюю отдушину более или менее нормальных, свободных новостей вдруг уничтожить. Выборы еще не скоро. Оранжевая революция, тьфу-тьфу-тьфу, или, не знаю, как, кому как, не пахнет на дворе. Мне казалось, что наоборот, сегодняшняя ситуация такая, что власти как-то осознали необходимость все-таки некоторого, может быть, расширение, что ли, тем. Пусть это не происходит на главных государственных каналах, но это происходит на РЕН-ТВ и, в общем, частично на Пятом канале. В принципе, я-то слышала, что идея была несколько иная. Не уничтожить, разумеется, новостные службы, а немножечко перепрофилировать каналы. Идея была такая, что РЕН-ТВ становится более развлекательным и более, в каком-то смысле, брутальным, потому что хочет ориентироваться на мужскую аудиторию, хотя, мне кажется, эту нишу весьма успешно освоила компания НТВ. А Пятый канал хотели, как вот по моей тогдашней информации, ну, скажем, там, пару месяцев назад, Пятый канал питерский хотели сделать таким каналом для интеллигенции, ну, чем-то похожим на ленинградский Пятый канал во времена перестройки. Мне казалось, что это логично, и более того, тогда говорилось о том, что вот эти все прекрасные новости, они будут, РЕН-ТВ нынешние, будут выходить на Пятом канале, что технологически вполне реально, поскольку сегодня для этого не нужно уезжать в Питер. Что дальше будет, не знаю. Пока везде написано, что окончательно концепция будет сформирована в ноябре.
Ну, тут еще одна информация, которую я тоже прочитала, что якобы РЕН-ТВ переезжает в здание РИА Новостей на Зубовском бульваре.
Ну, это, в общем, ничего в этом страшного нет.
Но там же есть кто-то, там, кто там сидит там?
Там сидит РИА Новостей, еще как это теперь называется, культура, бывшая
РПН. Там тоже культура не там.
Какие-то службы культуры тоже там сидели.
И второе, самое это главное, почему такое беспокойство все это вызывает? Потому что, как мы знаем, новости Пятого канала и новости РЕН-ТВ это вот две структуры оставшиеся, которые работают вне государственного контроля.
Ну,
понимаешь?
Я думаю, что...
А если это Russia Today, то тут уж, что тут гадалки ходить? Это же понятно, как там
это
делаются
если
новости.
Russia Today, да? Хотя не исключено, что Russia Today здесь имеется в виду, скажем, как там технологическое обеспечение. Mm-hmm. Вполне это может быть. Что касается того, что это действительно вне государственного контроля, я думаю, что мы не должны быть особенно наивными. Скорее всего, существует, опять же, на то высшая верховная воля. Mm-hmm. И до сего момента, во всяком случае, она заключалась в том, что пусть останутся вот эти два очень небольших отрезка пространства эфирного, на которых можно больше, чем на других каналах. Безусловно, тут работают отважные, замечательные, профессиональные люди, но также мы понимаем, что сегодня ситуация такая, что без верховной санкции на это не было бы никаких новостей.
Ну, верховная санкция, она сегодня есть, завтра нет.
Да, верховная санкция
сегодня она одна,
может
завтра другая.
Именно в этом.
Да.
Пусть здесь будет выпуск пара. Пусть это будет неким, пусть даже там витринным, да, таким витринной свободой слова, которую можно в случае чего всегда предъявить и сказать, что у нас вот есть и такое. Я еще раз говорю, я не вижу сейчас никаких оснований для закручивания гаек и для того, чтобы убрать это последнее вот прибежище свободы вообще с эфирного пространства. Тем более, что помимо неведомых мне братьев Ковальчуков и немного ведомых людей, которые назначены на эти каналы, за всей этой системой, за этой структурой все-таки стоит, хотя и не в формальном качестве начальника, Александр Роднянский, Владимир Ханумян. Это люди, уважаемые в нашем медиамире. И в последнюю очередь у них репутация душителей свободы слова и так далее. Поэтому я думаю, что просто вообще у нас сегодня не очень много новостей, в том числе медийных, которые можно обсуждать. Поэтому все бросились обсуждать. И как всегда у нас, прошу прощения, мы подозреваем и ожидаем худшего. Ну вот поэтому давайте мы будем подозревать, что там за этим что-то стоит, может быть, не очень
худшее,
хорошее, тем приятнее.
И радоваться каждой свободной минуте.
Да, если это не произойдет, и если на самом деле это будет устроено как-то более или менее логично, и уж точно эфира не лишатся люди, которые действительно сегодня очень уважаемы, профессиональны, и без них сложно мне сегодня представить вот эту вот нашу и так весьма и весьма куцую картину мира, которую нам предоставляют другие каналы.
А, к похоронам. Я просто хочу вбить последний гвоздь. Так, правда, плохая шутка получается. Хорошо, по-другому. Апофеозом темы похороны Япончика я считаю материал, посвященный прощанию с легендарным вором в законе, опубликованный в газете «Коммерсант». Тебе понравится, я искала для тебя, чтобы процитировать. Значит, вчера на Ваганьковском кладбище Москвы был похоронен легендарный представитель российской криминальной элиты, 69-летний Вячеслав Иваньков Япончик. Господин Иваньков перед смертью не успел сказать последние слова близким, и они сделали это за него, положив в гроб иконку с надписью «Да любите друг друга». Прощаться с Вячеславом Иваньковым пришло около 500 человек, в основном мужчины. По данным МВД, на похоронах присутствовало около 200 воров и авторитетов, в том числе Джемал Хачидзе, Эдди Касситрина, Шишкан, Костя Шрам и Лентяй.
А дед Хасан?
Это какая-то Сонька золотая ручка. Так. Я тоже, когда читала все эти отчеты, и когда там перечислялись авторитеты из этого
Эдди
мира...
Касситрина, Шишкан, Костя Шрам и Лентяй... Понимаешь? Апофеоз. А когда также корреспонденты, которым удалось просочиться на кладбище, описывали тоже, опять же говорю, нехорошая тема, смеяться как даже и неуловко, но надписи на венках, там,
от братвы.
Дорогому старшему другу от казанской братвы, другу от деда Хасана, от пацанов Ярославля, это, конечно, просто такой апофеоз. И то, как некоторые всерьез описывали, описывали, каким просветленным в гробу выглядел наш усопший герой. Что-то такое, в общем, произошло. С одной стороны, как будто действительно это какой-то такой дурной анекдот, а с другой стороны, тоже, наверное, то ли, черт его знает, отсутствие каких-то событий, поэтому вот кидаются.
Ну, события, или... слава богу, нам событиями нас Бог не обделил.
Не, ну, событий таких, которые вообще вот можно как-то там...
обсудить.
Либо обсудить, либо обстебать. Маловато, прямо
скажем.
Кино
показали из серии «Жизнь замечательных людей», говорю я в кавычках, да, по каналу НТВ, посвященному славному пути покойного япончика.
Ну, ты знаешь, я не могу, конечно, так сказать, но... что совсем славному пути, потому что это сделано все равно в стилистике этих вот программ криминальных чистосердечных. Это, по-моему, и было в рамках...
Все равно это герой.
Да,
герой
чистосердечного признания, но просто те факты, которые там, хотя и достаточно угрожающим голосом озвучены, знаешь, этот голос, который сопровождает все криминальные программы, все равно это звучит так, что это был не просто криминальный авторитет и представитель элиты, а еще и борец с режимом. Даже кличку он якобы взял не случайно, потому что легендарный одесский вор был борец с коммунизмом, оказывается. А сам про себя... усопший, в тот момент еще живой на экране, в обстановке тюремной какой-то, рассказывает, что он прошел психушки, гулаговские застенки, ну и, в общем, немало, конечно же, потерпел от того режима.
Поэтому герой, безусловно, романтический вот получился.
Да, безусловно.
И, кстати, там тоже присутствовали в этом фильме представители шоу-бизнеса, в основном Брайтона американского, это вот Вилли Токарев, Успенская, Шафутинский, и они, кстати, о нем очень хорошо говорили. Я вполне допускаю, кстати, вот при всем стёбе, который вокруг устраивается многими, в том числе и нами с тобой, я вполне допускаю, что он действительно помогал людям, действительно помогал, и действительно держал свое слово, и действительно давал деньги на искусство, на балет, или там на песню, или еще на что-то. Помогал хорошим людям продвигать себя в жизни.
И еще помогал.
Собственно говоря, такой вот образ Дона Корлеоне, он не зря возникает сразу же в памяти.
Всесилие его еще выражалось в том, это тоже вспоминали его какие-то там друзья, коллеги, товарищи, что если, например, там у тебя угоняли машину, или на тебя кто-то нападал, и милиция была абсолютно бессильна, а если говорить совсем просто не хотел с этим связываться, стоило обратиться к этому товарищу, и через там два дня, два часа мгновенно все решалось, и еще тот, кто был виновен в этом правонарушении, на коленях приползал вымаливать прощение у ограбленного. Так что
вполне возможно, действительно, он был человеком слова, действительно, и если брать в логике, вот как бы вот существовать в логике его жизни, да, наверное, он был тем самым авторитетом во всех смыслах этого слова.
Ну, в этой
не, там, не только его боялись, но, во всяком
конечно.
Случае, я так понимаю, что для многих людей он был человеком, на которого можно положиться.
Да? Дело в том, что в этой среде, как
помочь.
Я понимаю, понятие — это очень важная вещь. И если ты действуешь не по понятиям, принятым в этой среде, то ты долго-то не протянешь. Поэтому волей-неволей, а, видимо, и авторитетами по этой причине становились люди, которые могли брать на себя, принимать решения, ну и так далее.
У нас сегодня ключевые посты в государстве занимают люди без понятий, без совести, без законов нравственных внутри, которые давным-давно забыли, что такое хорошо и что такое плохо. И если у тебя по всем каналам ежевечерне показывают там несколько человек и в титрах написаны какие-нибудь высокие посты, это совсем не значит, что это человек, который светоч духовности и образец морали и благодетели. Правда же?
Ну, известно же, видишь,
поэтому,
в принципе,
извини меня,
может во власть есть... попадают люди беспринципные, цинические, личные, способные
что там нет головам. Бандитов среди депутатов Государственной Думы или чиновников высшего ранга? Нету бандитов?
Не я это сказал.
По-моему, полно. Нету заказчиков убийств? Есть, и мы это знаем. Даже есть исполнители убийств, и такие есть, и мы это знаем, которые вот закрыты неприкосновенностью депутатской, в отличие от япончика, который никакой неприкосновенностью не обладал, только если действительно вот такой по понятиям. Свои не трогали.
Ну,
хотя
в общем,
вот в итоге и тронули. Нет, просто я тебе говорю, что вот к разговору о том, что вот как вот из депутаты Государственной Думы имеют наглость возмущаться на своем заседании, что сделали события из похорон, значит, вора в законе. Ребята.
И эти люди.
Ну, опять-таки, действительно. Да? Ну, как-то все-таки немножко так оглянитесь, посмотрите друг на друга.
Ну, если уж
тут у нас все перекорежено в нашей стране в этом смысле.
На
в смысле авторитетов.
То, конечно, был совершенно фантастический этот сюжет, демарш несогласных, выход из зала заседаний.
Да.
Любопытно было, как это комментируют каналы, в основном государственные каналы. исключительно иронически отнеслись, в лучшем случае иронически, а в худшем даже с некоторым пафосом таким неприятия, что это люди сделали, что они не хотят смириться с реальными результатами, что эта партия «Единая Россия» теперь стала действительно вот такой, за нее все голосуют. Опять же, новости саркастические я увидела только на РЕН-ТВ, но самое смешное было наблюдать, как на следующий день, как буквально, я не знаю, провинившиеся щенята, которых ткнули носом в их же продукты жизнедеятельности, они извинялись, говорили о том, что, боже упаси, ни в коем случае не смотрите, не надо в этом усматривать какой-то политической подоплеки. Вот мы просто так понимаем дискуссию, а в это время старший, а именно Грызлов, говорил, что это выгодно тем, кто хочет поставить Россию на колени.
Страшные слова произносил.
Страшные, я тоже просто давно
что
такого не слышала.
Что враг не дремлет, враг только того и ждет.
Ну и пока что, да, только коммунисты у нас еще пока чуть-чуть упираются, но, судя по всему, и они тоже придут, руководствуясь своим долгом законодателя, скоро вернутся в родные стены. И все будет опять по-прежнему хорошо и единогласно.
У нас новости, потом возвращаемся в передачу и приступаем уже к просмотру программы прошедшей недели. Конечно же, поговорим подробнее про фильм «Исаев», естественно.
Человек из телевизора.
Напомним, наши средства связи в программе «Человек из телевизора», как и, впрочем, и в любых программах «Эхо Москвы», средства связи те же. Телефон 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. По поводу рейтингов сразу скажу, потому что утром сегодня слышала программу «Программное обеспечение» Арины Бородиной, где как раз она отвечала на вопрос, который нас с тобой интересовал, по поводу рейтингов сериала «Исаев» в течение прошедшей недели. С сожалением отмечаю я, что катастрофическое падение интереса, вплоть до того, что Арина в своей передаче говорит, что половина из тех, кто начинал смотреть, остались только вот на последней серии, которая была в четверг, да, по-моему?
Последняя
серия, вот на этой
цикла,
неделе.
Да.
То есть в половину уменьшилось количество людей, начиная с
первой серии. Хотя начальная динамика была очень приличная, и я даже посмотрела, что вот в этот вечер, когда состоялась премьера, там столбиками обозначают доли каналов, и Россия опередила в этот вечер первый канал, собственно говоря, главный конкурент.
Чем ты это объясняешь?
Ой, сложная вещь. Давай для начала скажем, вот такое ощущение мое, да, во всяком случае я скажу, что все равно, конечно, по тому, как это сделано, это, безусловно, выше того, что мы видим обычная сериальная жвачка, где все делается на коленке, и буквально вот актеры, не заучив роль, входят на эту съемочную площадку и снимают там, не успевая не то что заучить роль или войти в образ, а просто вообще не успевая иной раз из собственного-то выйти. Здесь, конечно, и картинка замечательная, да, и там по цвету есть какие-то игры, и актеры хорошие, а при этом чего-то не происходит. И стало мне лично это понятно. Я вначале подумала, что, наверное, я, может быть, ошибаюсь. Может быть, 3 серии подряд смотреть очень сложно в первый же воскресный вечер. Но к третьей серии я поймала себя на том, что я перестаю, собственно, следить за происходящим, и уж тем более как-то сочувствовать и соучаствовать в этой истории. Потом я вспомнила, как мы смотрели «Ликвидацию». Наоборот, когда были диски, я помню, та же, по-моему, Марина Бордина мне передала, пока я не досмотрела до 8 утра, я не могла оторваться, потому что мне было интересно, что будет дальше, и все эти развития характеров сюжетов. Думала я на эту тему долго, и да мы с тобой даже, в общем, частично обменивались. У меня такое ощущение, что сам Сергей Урсуляк, в отличие от «Ликвидации», где для него были очевидны его симпатии, герои, да, и антигерои, в данном случае не определился с этими симпатиями. То есть он сам не сочувствует каким-то своим героям, и мы тем более подавно. Все как-то ужасно перенагружено персонажами. При этом, поскольку сложный период, и большевики, чекисты, так мы вроде уже привыкли, наоборот, им не сочувствовать, а здесь получается, что нужно им сочувствовать. И А не получается, потому что мы знаем другую историю, что здесь чекисты пытаются спасти бриллианты для диктатуры пролетариата.
Мы знаем, куда эти бриллианты пошли.
А сколько национального достояния, шедевров, живописи и много чего другого было за копейки распродано и, в общем, не спасло в тот момент голодающую Россию, или, точнее так, эти копейки были настолько неадекватны тому, собственно, даже не цене, там, о цене речи, бесценности того, что потеряно, в общем, может быть, и не было смысла такие операции проводить. Вот в этом, мне кажется, какой-то главный изъян. Потому что, когда сравнивают все время со Штирлицем, да, ну и это, конечно, еще но сравнение со Штирлицем.
Это, мне кажется, здесь плохую службу сослужила компания.
Конечно.
Компания-заказчик, я имею в виду Второй канал.
Да, потому что все
они
ожидают...
просто его зарубили. Вот он сколько раз, прости, раз уж про это ты заговорил, потому что это очень важно. И Сергей сам всегда дистанцировался от этой истории. Никогда не говорил о том, что он собирается снимать конкурентное кино.
Или продолжение,
да, или продолжение.
Например.
Да, ни в коем случае. Я здесь с ужасом прочитала, кстати, вчера, Ир, до чего дошло вот это вот распространение этих слухов, и этот назойливый, эта реклама со Штирлицем, с Тихоновым, я имею в виду вообще аналогии с этим фильмом, что я прочитала в «Комсомольской правде», если это правда, конечно. Они там брали интервью у Тихонова и у Лёзновой, которые возмущены тем, что кто-то посягнул на святое и собирается снять нового Штирлица. И корреспондент, который с ними разговаривает, он не говорит им о том, что никто не собирается нового Штирлица снимать. Просто снимается экранизация двух других произведений того же автора. И ничего более, которое к Тихонову не имеет никакого отношения. И к 17 мгновениям весны. Но мне кажется, что это самая главная ошибка. Самая главная. Она настраивает и аудиторию на это сравнение. И это неправильно.
Но это рекламная. Это неправильно. Вот это рекламная эксплуатация просто бренда, знакового фильма.
И получается, что якобы Руссуляк тут примазался к чужой славе. Это неправда.
Ну, это неправда, да. Но волей-неволей, поскольку это называется все-таки «Молодость Штирлица», и бесконечно это говорится о том, что это именно Штирлица,
а
не просто Исаев.
А где это написано? В титрах ты это видела?
Это в рекламе.
Ну, в том-то все и дело, что в титрах
голосом.
Этого нету,
да,
в фильме.
В титрах этого нету. Но все равно, вот да, в Штирлице, если сейчас отрешиться от того, что тот фильм действительно замечательно сделан, и на самом деле славу этому произведению составил фильм, а не первооснова, которая существовала, или Ознова, которая на этой базе сделала вот такой вот, ну, в общем, можно считать шедевр своего рода в этом жанре. Помимо того, что, конечно, сегодня, когда мы смотрим, мы видим уже там и слабости, и все. Но в то время давайте вспомним, что сериалов-то у нас было раз-два и обчелся. Тем более 12-серийный. До этого были 6-8.
Ты предлагаешь по этому пути?
Нет, я же за другом хочу сказать. Нет, мы не будем сравнивать. Но просто там была чистая история. Там была история на фоне абсолютно бесспорной войны. Там был абсолютный герой, который действовал понятно во имя чего, во имя каких идеалов, понятно, ради чего он рисковал. Здесь же мы встречаем сомневающегося, как мне кажется, человека, и пока, во всяком случае, там не до конца ясно, он останется с нашими, с вашими, он на чьей, собственно, стороне, почему, тут тоже не очень мотивировано, почему он примкнул
вполне,
все-таки белый офицер.
Вполне мог бы и остаться в этом Ревеле.
Ну и в Ревеле, да, с Ревелем там какая-то отдельная история, потому что эстонцы все как чудовищные.
Мне было очень жалко, что не хочется, чтобы мы сравнивали с 17-м годами.
Я не сравниваю.
Потому что сейчас люди то же самое будут делать. Это неправильно.
Нет, это неправильно. Я только лишь говорю о том, что этот успех еще и поэтому невозможно повторить. Потому что там есть бесспорная история. Бесспорный герой. И это интрига, которая держит бесконечно. А здесь еще распадается вот на уровне драматургии. Вот этого сценарного, литературного, возможно, материала. Вот... Пока у меня такие ощущения, и я предполагала, что действительно мы, к сожалению, будем наблюдать падение интереса и рейтинга. Я уж не говорю о том, что буквально после завтрашнего дня в эфире начнется форменная уже гражданская война, потому что теперь уже
Колчак,
Красному
Исаеву
будет противостоять абсолютно белый Колчак. И по той же, судя, массированной рекламе, которая устраивает...
Великий фильм для великой страны, обрати
или
внимание.
Или главный фильм для великой страны.
Великий фильм.
Великий, да. Вот я люблю вообще наши каналы за то, что они, в общем, не стесняются превозносить собственные достижения.
А что тут скромничать?
Да и действительно, скромность давно не украшает.
Кто посмеет усомниться вообще?
И поэтому я боюсь, что вот сколько у нас там, 16 серий у Исаева, значит, две ближайшие недели будет вот эта вот история, а там 10 фильмов. всегда задаешь вопрос, почему нужно было при всем при том. Но я понимаю, что подставить подножку конкуренту – это золотое дело, просто родное. Лучше уж, да, не доставайся ты никому, зритель. Мы потеряем, но и вы не приобретете. Почему нельзя было еще подождать и запустить?
Но ты же знаешь, что это почему, именно поэтому.
А я нет, я еще понимаю еще по одной простой причине. Они хотят уложиться до праздников ноябрьских, вот этих вот примирений и согласия, потому что там уже наступает опять мертвый сезон, все будут
мертвый патриотический сезон.
По какому,
да.
Там, если ты вспомнишь прошлый год, там даже и патриотические мотивы
там
были
уже
ярко
наснимали, уже есть что показать.
Есть,
там.
Но их показывают как-то вот так, потому что понятно,
Александр,
что
Александр Невский какой-нибудь, там 616-12.
Это отдельный.
Нет, я имею в виду новый Александр. Да.
Но
да. Там же патриотического дерьма наснимали, знаешь, сколько?
Ну,
только ложкой ешь.
Грубо. Да, да. А, просто все равно это не срабатывает. И в данном случае это отработка такая каналами, ну, просто темы. И они ставят эти фильмы, в общем, как правило, в праздничные дни, либо утром, либо днем. А в основное время это просто программа праздничного дня, концерты, песни, пляски, ну, и там какое-то кино, которое будут смотреть всегда, типа «Москва слезам не верит». И еще вот эта вот задача была уложиться до этого мертвого сезона, потому что дальше, когда каналы вернутся с этого опять вот отрезка каникулярного, а дальше уже вот тут уж смотри, зима катит в глаза, и смотришь там и Новый год.
Ну, давайте вот я все-таки тоже хочу сказать про Исаева. У меня все-таки нет такого однозначного ощущения, что это вот просто неудачное кино. Мне кажется, что Сергей Русуляк верен себе, то, что он совершенно отдельный человек и отдельный режиссер. И он снимает кино для телевидения так же, как он снимал бы большое кино для большого экрана.
Да, это безусловно.
Он совершенно свободен от вот этих вот от страха перед публикой. Он ее не боится. И я за это его очень уважаю. В его работах вот был фильм «Долгое прощание», который вообще никакого проката, по-моему, не собрал. И о нем мало вообще кто помнит.
По Трифонову.
Но это одно из великих произведений, как мне кажется, сегодня нового времени. И Сереже можно просто сказать огромное спасибо за то, что он так держится, за то, что он не идет на уступки, за то, что он себя внутренне не предает. И поэтому я бы этот сериал, знаешь как, поставила бы все-таки в разряд интеллектуального кино. То, что отваливается публика, может быть, для него это было закономерно, поскольку здесь, как ты правильно сказала, динамики маловато для массовой культуры. Здесь нету экшена практически,
ну, и вообще
очень
для
мало.
Этого жанра, потому что все-таки это формулируется как детектив, политический детектив.
Но
или какой-то.
Мне этот фильм интересен, я буду его обязательно смотреть до самого конца, вот именно развитием характеров. Мне кажется, что вот в течение этого первой части, которая прошла на этой неделе, есть только заявка на характеры, которые в каждом актере, как ты видишь, невозможно этого не заметить. Есть потенциал, поскольку это очень большие артисты.
Нет, ну, артисты
начиная
там
с Юрия Соломина, который пока у нас появился только в одном эпизоде, да, Сергей Маковецкий. И, кстати, хочу особо отметить, Михаил Пореченков, мне кажется, что он здесь очень на месте. И в отличие от «Ликвидации», от той же, где у меня лично были много было к нему претензий, как к исполнителю роли двойного агента, то здесь, мне кажется, уж я так внутренне смеялась, думала, поснилась, какой там граф Воронцов. Нет, мне кажется, что он очень здорово играет эту роль и еще сыграет ее.
Но это еще одно обстоятельство, извини, просто ты упомянула. Вот этот шлейф «Ликвидации», который еще не забыто. И ты еще вспоминаешь тех героев. И поэтому
конечно.
Ждешь совершенно не того, чего
они... Особенно, когда они пары идут с Полиной Агуреевой.
Ну, вот
все
время думаешь, что
пара.
Сейчас граф Воронцов достанет нож и зарежет героиню Агуреевой, как это было в «Ликвидации». Или ощущение, что наоборот она ожила. И потом... Естественно, многие эстетические приемы очень похожи на то,
но
что
вот
было
если
там.
Если говорить о сути, если говорить о смысле, который в этом фильме заложен, мне кажется, самое главное, то, о чем ты сказала, и с чем я согласна, и чем мне это притягивает, эта работа, вот этим сомнением. То, что в этом фильме нет однозначных персонажей. И то, что ты говоришь, что Сергей Русуляк не определился с отношением, может быть, оно и... Может быть, это и есть главное. В этом есть некий залог порядочности, честности режиссера, который берется за такой страшный и странный период, который до сих пор вызывает такое количество споров.
То есть ты хочешь
такая
сказать,
гражданская
что...
война, которая идет в отдельно взятой голове.
Что и страна, и общество до сих пор до конца
дело.
Не определились.
Поэтому мне как раз нравится, что здесь нету однозначных героев и однозначных антигероев. Что у каждого этот путь человек проходит каждый самостоятельно. Мне не хватает немножечко контекста, что называется. Может быть, это в связи с отсутствием бюджета, все-таки телевизионное кино. Мне не хватает здесь образа страны. Вот чего мне не хватает здесь. Если бы это был большой фильм, полный метр, наверное, нашлась бы возможность, может быть, и как-то хронику подключить побольше и вообще придумать какой-то образ времени. Вот его мне здесь не хватает. Он за счет, опять же, музыки, за счет каких-то примет, за счет крупных планов, за счет каких-то деталей, предметов, он возникает, но все равно мне его мало. Мне хотелось бы все-таки побольше. Тогда, может быть, бы и вот этот разговор о сомнениях, он был куда важнее, чем он сегодня так в проброс получается. В проброс. Это очень жалко.
Есть еще одна вещь.
Мне кажется, что этот фильм, он обязательно, он еще свою жизнь не закончил. Он еще ее живет.
Но он только начал еще,
на
самом деле.
Мы должны его обязательно досмотреть. И то, что это приглашение к разговору, это однозначно. Потому что, вот ты сказала про Колчака, там как раз вот все очень просто. Раньше мы любили красных, а теперь мы любим белых. И все. И гори все синим пламенем. Вот как раз в отличие от такого простого подхода, этот подход, он более сложный. И он, конечно, неблагодарный, потому что публика любит простое и понятное, чтобы здесь были наши и чужие. А здесь таких нету. Здесь нет наших и чужих.
Да,
своих
но в связи
чужих.
С этим
нету.
Это и затрудняет некоторым образом восприятие.
Ну, так
и а что касается, извини, просто вспомнила, да? Мы тоже с тобой об этом говорили, сейчас не коснулись. Хочу к этой теме. По поводу сравнений. Мне и тебе, и мне, как мы выяснили, в общем, кажется, здесь довольно навязчивый музыкальный ряд.
Музыки много, да.
Музыки
да,
очень да, много, музыки и она да, носит да. такой чисто иллюстративный mm-hmm. характер, и вот она-то более всего отсылает как раз к Штирлицу и к 17 мгновений.
Потому что композитор узнаваемый.
Композитор, во-первых, узнаваемый, во-вторых, видимо, это мотивы и мелодии, а в некоторых случаях просто угадываемые, которые вполне сопоставимы и, точнее, просто относят нас к Штирлицу. В некоторых случаях, кстати, «Иронии судьбы», что уж совсем вроде бы не к месту.
Лёзнова не могла показать нам происхождение Штирлица. Это было невозможно в советское время. Но если он такой, как он выписан здесь, в этом фильме, и как он выписан у Семенова, тогда многое становится понятным. Если ж мы опять же возвращаемся к Тихонову, который сыграл эту роль. Ведь понятно, это же он не мог быть красным комиссаром в этих самых революционных галифе. Мы же никогда об этом не задумывались, откуда такой человек мог взяться, да? Откуда такой человек,
те, кто прочитал
да, откуда такой человек мог взяться? Вот такой вот интеллектуал, воспитанный, владеющий многими языками, образованный человек. Откуда он взялся в советской стране?
Вот говоря,
из детского дома, да, из приюта для беспризорников? Вряд ли. Тогда понятно, вот когда сегодня я смотрю на Страхова, и когда мне рассказывают происхождение этого человека, я понимаю, откуда он такой взялся. Другой вопрос, что все время возникает вот это вот ощущение, что, черт подери, так зачем они тебе нужны, эти люди? Что ты в них нашел, в этих людях? Где тут, чем тебе эта романтика революции заразила? Чем она тебя поманила? Какие тут иллюзии ты нашел для себя?
Ну, огромное количество людей, самого что ни на есть, и благородных происхождения, возвращались ведь, как известно, это из эмиграции.
В основном художники, которые люди порыва, эмоции.
Не только. И служили НКВД, как мы знаем, многие из эмигрантов, не потому, что они хотели каких-то для себя благ по возвращении, не потому, что они были вот какими-то такими двурушниками, да. Это было их внутренний выбор, это было ощущение долга перед Родиной. Ведь они же ставили это, они думали на эту тему, ставили на несколько там чаш весов mm-hmm. и пытались как раз определиться, чем они могут быть полезными своей Родине. Другой вопрос, что когда они возвращались, мы знаем, где они немедленно оказывались. Тот же Сергей Фрон, например, да? Очень типичный пример. Благородный человек, белый офицер в прошлом
эмиграции. Сергей Фрон был завербован.
Завербован.
НКВД, о чем ты говоришь? Хорошо.
Но тем не менее, для того, чтобы...
Какое там служение? Не отечеству.
Да, а ты думаешь,
я в это не верю.
Это
другая история.
Что это были все равно. Мотивы были эти, точно так же, как у Штирлица.
Мотивы?
Были мотивы эти служить своей родине. А поскольку других вариантов службы для этих людей, к сожалению, не было, просто время такое, то выбирали вот такого рода
Давайте
варианты служения.
Давайте скажем теперь друг другу, мы с тобой, дорогая Ирина, что все-таки вот даже сегодняшний наш разговор и сегодняшняя наша дискуссия, она как раз подтверждает то, что этот фильм неоднозначный. Это нельзя сказать, что он плохой или хороший. Это фильм, который будоражит все-таки хоть что-то в голове. А не просто так следить, кого постреляли. Вот, кстати, мне не хватило Ксении Рапопорт. Ее убили так быстро. Только я хотела уже немножечко подробнее познакомиться с этой героиней, а ее уже и нет. Очень жалко.
Честно и откровенно тебе скажу, разговор об этом вот сейчас меня взбудоражил куда больше, нежели просмотр.
Это все равно повод для разговора.
Ну хорошо, повод, да, потому что, опять же, у нас сегодня не очень много вообще произведений наши телевизионные дают каких-то поводов для размышлений. Пищу для размышлений, поводов для разговоров. Но самое главное условие все равно, когда ты смотришь, тем более сериал, не просто кино, потому что кино, мы знаем, бывает разным, бывает артхаусным, бывает его очень тяжело смотреть, но оно тоже рождает много пищи для, дает пищи для размышлений. А здесь все-таки все равно необходимые условия. Ты должен все-таки это смотреть с увлечением. И вопросы должны рождаться уже после того, как ты оторвался от экрана и уже начал там чесать голову.
Нет, разные жанры. Перестань. Нет, значит, с увлечением. Нет. Ну как это?
Потому
есть
что это
артхаусное
детектив.
Кино. Кто
потому
сказал?
Что я сказала тебе, там написано, и это преподносится как детектив.
Это вот тебе преподносит по каналу «Россия»
но
как детектив.
Если нет, если это многосерийный фильм, детектив, тогда это что?
Это драма. Для меня это все-таки драматическое произведение.
Ну хорошо, давай
всего.
Мы перепрофилируем это.
В отличие от «Ликвидации», которая абсолютный приключенческий фильм, это все-таки драматическое кино. Это драма по жанру. А какой здесь может быть другой
и
жанр?
И плюс еще многосерийное все равно кино предполагает то, что ты заканчиваешь серию с ощущением, что ты не хочешь немедленно это посмотреть.
Не соглашусь
я
с тобой совсем.
Уверена в этом,
это спор,
что
который
это
возник
жанра.
Точно такой же спор у нас был после фильма Панфилова «В круге первом». Это телевизионный сериал? Нет, это телевизионный многосерийный художественный фильм. Он вообще никого не цеплял.
Да, потому что там не было разведчиков, шпионов,
да,
там не было гонок, убийств, преследований.
И что ты говоришь, как ты с увлечением? Ты следишь за сюжетом?
Да,
не знаю,
это
мне
обязательно.
Кстати, мне этот сюжет в меньшей степени
в данном
волнует.
Случае, в круге первом, это экранизация романа.
Здесь тоже экранизация
философского
романа.
Философского во многом. Здесь экранизация совершенно никакого не философского, а совершенно очевидного, действительно, ну, попытка, я не знаю, в то время, может, так это не называлось, но все равно политического детектива.
Хочу сказать отдельно.
И в детективе ты должен следить обязательно. Иначе у тебя нету мотивации дальше смотреть.
У меня есть мотивация, мне очень нравятся артисты и режиссер Рашуляк, вообще не нравится, как это сделано. Я люблю смотреть на артистов крупным планом, которые думают в кадре. Понимаешь, у нас везде лица, ты посмотри на них, их запомнить невозможно. Они все на одно лицо мелькают во всех сериалах. Если люди в кадре что-то думают, о чем-то размышляют, в глазах что-то есть. Что, тебе этого мало? Тебе
мало.
Этого мало?
В данном случае мне этого
другой
мало.
Другой вопрос про Семенова. Мне кажется, что здесь тоже есть та самая вот подножка со стороны автора режиссеру. Мне кажется, что режиссер куда глубже и честнее и умнее автора этих романов. Скажу я честно. Я думаю, что Сергей со мной не согласится, естественно. Но мне кажется, что романы эти очень слабые. Вот литература слабая, первоисточник, написанная в глухие застойные годы. Всю жизнь Юлиан Семенов, талантливый литератор, пытался быть и нашим, и вашим, и вот продемонстрировать такой либерализм, который ему был позволен при советской власти. Да? Вот в этом главное вранье как раз и представлено, заложено.
Ну,
это такая бомба,
да.
Заложена, которая вот выстреливает на выходе, когда ты понимаешь, что вот, черт возьми, был бы другой бы автор, можно было бы на эту тему написать бы замечательное, умное, глубокое произведение, и Урсуляк бы снял бы его так, как он его чувствует. Не было бы этих противоречий. А здесь он все время борется с этим материалом.
Во-первых, он борется
ну,
с этим
конечно.
Материалом, но с другой стороны, я тебе говорю еще раз, что тот же Штирлиц, я не помню, как это так и называлось у него «17 мгновений весны» или нет, но, во всяком случае, фильм получился намного более ярким, чем литературная первооснова, потому что я помню, когда я читала, в общем, я просто какие-то вещи не узнавала. Все-таки здесь еще и дело вот в том, как следующий художник, другой художник может это интерпретировать, нисколько не умаляя, опять же, безусловно, высокого профессионализма Сергея Урсуляка.
Мы на людей наплевали с тобой сегодня?
Нет, время, к сожалению, не оставляет
давай,
людям
звонка.
Практически
давай, два звонка
никаких вариантов.
Алло, здравствуйте.
Ксения, это Сухоруков.
Вот слушайте, это какая-то просто вот чудо. Это чудо, понимаете?
Ну,
вот один звонок, и тот от Сухорукова.
Ну, понимаете, вы так заспорили,
да,
что меня взбудоражили, и я восхищаюсь тем, что то, что говорит Ксения, девушки, слово в слово я подчеркиваю, я это подтверждаю и кричу на всю Россию. Продолжайте смотреть это кино. Во-первых, действительно, я поймал себя на том, что нет идеологии, а есть история. И история опять с отношением режиссера. Боже мой, что с нами происходит? Да кто же мы такие? Ну что? Ну и что мы делаем друг с другом? Нету красных, белых, нету наций. Есть люди, которые попали. Вот понимаете, начинается история просто. И я чувствую, не знаю, почему вам не хватило дедуктивности, каких-то там разворотов, поворотов. Мне кажется, оператор блестящий. А самое главное, по сюжету, как меня затаскивает он в это колесо, и меня крутит, крутит. Я говорю, так в какую же сторону мне идти? Конечно, я в душе превращаюсь в болото и думаю, ой, красные, плохие, белые, никудышные. А что делать? А что делать? Выбор-то. И мне кажется, вот это ощущение, оно самое сильное в фильме. И, конечно, друзья, глядите, вглядывайтесь в актеров и в актрис. Какие силы, какая радость игры, какое лицедейство непритворное. Замечательная компания. Вообще, Урсуляк, он умеет собирать группу. Я открою секрет. После ликвидации я его встретил на одном там вечере. Говорю, Сергей, если будет ролик, то ты уж мне дайте ролик сыграть. Не постеснялся, не унизился. Подошел. Он говорит, Вить, ну я ж тебя знаю как актера. Если будет возможность, да-да-да, конечно. И не позвал. И я сижу, как злыдень, смотрю в этот экран и думаю, ну почему не дал, почему... А нечего давать, все блестяще работают. Все так на месте, вплоть до этого сопливого Белова. Откуда такого взяли Размандяя? Вы понимаете? Красота, а не зрелище. Так что я вас, девочки, поздравляю с хорошим разговором. Больше отнимать времени не буду.
Спасибо, дорогой.
И Петровский, огромный привет.
Спасибо, Витечка, спасибо. Спасибо. Значит, это Виктор Сухоруков, товарищи. Ну, поверите, это не подстроенный звонок.
Абсолютно.
Свидетели есть. Вот Наташа Кузьмина. Это просто вот...
Живая жизнь.
Звезды сошлись. Вот вам настоящая импровизация. Спасибо.
Прямой эфир. Вот что такое.
Человек из телевизора.